Вы слушали новости на волнах радио «Свобода».
С новостями этого часа вас познакомила моя коллега Любовь Бамматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В столице Чехии Праге сегодня проходит саммит ЕС и шести постсоветских государств, на котором будет официально дан старт программе Евросоюза «Восточное партнерство». Лидеры грузинской оппозиции приняли решение провести в центре Тбилиси так называемый информационный митинг, на котором они объявят о своих дальнейших действиях. Почему юноши Турции вдруг увлеклись смертельной игрой в русскую рулетку с револьвером? А также подробности встречи Барака Обамы в Белом доме с президентами Афганистана и Пакистана. Вот такие темы, а также обзор западных газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. В столице Чехии Праге сегодня начался саммит Европейского Союза и шести государств бывшего СССР, на котором должен быть официально дан старт программе Европейского Союза под названием «Восточное партнерство». Инициатива призвана вывести на качественно новый уровень отношения ЕС с Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной. О самых интересных аспектах этих переговоров мой коллега Андрей Шары побеседовал с главным редактором «Радио Свобода», специалистом по странам ЕС Ефимом Фиштейном.
Европейский Союз на протяжении двух десятилетий уже изобретает различные программы взаимодействия с странами, ну, назовем их так, бывшего Советского Блока, хотя сейчас уже это определение, конечно, не соответствует действительности. Была программа ТАСИС, были другие программы, предназначенные для интеграции стран Центральной и Восточной Европы в европейские структуры. А в чем смысл сейчас программы «Восточное партнерство»? Зачем она вдруг именно сейчас понадобилась?
Мне кажется, определенный смысл есть и для всего Европейского Союза, и в частности для той группы стран центральноевропейских, которые являются членами Европейского Союза, но в то же время соседствуют со странами, где идеалы демократии, мягко выражаясь, не вполне реализовались. Это группа стран бывших республик Советского Союза к востоку от Европейского Союза. Каков смысл этой программы? Во-первых, не столько экономически помогать, сколько цивилизационно. Это значит повышать уровень демократии, политический плюрализм, бороться с коррупцией и другими проявлениями организованной преступности, следить за тем, чтобы свобода печати и все другие права граждан соблюдались правительствами этих стран. То есть создавать некую зону демократических стран в ближайшем соседстве Евросоюза. Это повышало бы стабильность как самого региона, так и Евросоюза. Аспект, который имеет ценность прежде всего для центральноевропейских стран, состоит в том, что их политический вес внутри Евросоюза повышается. Точно так же поступила Франция, создавая Средиземноморский союз. Поскольку эти страны оказываются естественными патронами, если хотите, естественными покровителями своих восточных соседей. В частности, Польша имеет какие-то особые отношения с Украиной, Чехия пытается заботиться, во всяком случае, о правозащитных организациях Белоруссии и так далее. Третий аспект – это попытка обеспечить диверсификацию энергетического сырья, поступающего в Европу. В этом смысле государства Южного Кавказа играют особую роль, потому что связаны с планирующимся газонефтепроводом Набука.
Вам кажется правильным, что в Восточное партнерство неожиданно пригласили участвовать Белоруссию?
Совсем исключать эту страну было бы, наверное, нелепо, поскольку она является важной составной частью, если мы рассматриваем зону эту всю как некий пояс цивилизационный. Кроме того, Евросоюз этим жестом дает самой Белоруссии возможность балансировать отношения между Европой и Россией. Белоруссия как бы получает еще одного игрока в этом треугольнике, что расширяет ее способность маневрировать внутри этого региона. Подписывая какое-то соглашение, Белоруссия берет на себя определенные обязательства, ей будет, наверное, неловко подавлять права человека в тех размерах, каких она это делала в прошлом.
Но, тем не менее, нет ли тут противоречия между прагматикой, политикой и моралью? Вот называли Лукашенко последним диктатором Европы, не пускали его и его чиновников в Европейский Союз, и вдруг приглашают на высоком уровне принять участие в саммите ЕС. Нет тут какого-то морального вопроса?
Несомненно, есть тут вопрос о двойной морали, поэтому чешский президент Вацлав Клаус, например, отказался встретиться с Лукашенко в случае, если бы тот приехал в Прагу, и тот предпочел вовсе не приехать. То есть есть вообще, начиная пестовать связи с Европой, республики бывшего Советского Союза берут на себя определенные обязательства, в том числе и моральные. Лукашенко сделал несколько встречных шагов навстречу требованиям Европейского Союза, в частности, освободил некоторых политзаключенных. Обратите внимание, что в последнее время перестали исчезать политические оппоненты, как это случалось в прошлом не раз. Думаю, что и другие некоторые по направлению к демократизации в Белоруссии неминуемы.
Как вы думаете, можно ли рассматривать программу восточного партнерства как часть вообще восточной политики Европейского Союза по отношению к России?
Европейский Союз тем самым делает России предложение. Россия отвечает на это словами о том, что создаются новые рвы или новые препоны, новые линии размежевания. На самом деле, такую зону стабильности, где влияние России уравновешено влиянием Европы, Европа тем самым распространяет определенные цивилизационные стандарты в направлении России, приближаясь к самой России, а во-вторых, по-своему и протягивает руку России. Для чего же делать таким полосой размежевания бывшую границу Советского Союза, если некоторые государства на территории бывшего Советского Союза нынче стремятся к сближению с Европой? Это естественное стремление России. России следовало бы скорее воспользоваться плодами вот такого развития, такой тенденции и присоединиться к этому потоку цивилизационному, который устремлен в Европу, а не наоборот.
Ну, кажется, Россия не торопится это делать, и с великой вероятностью того, что линия разделения, она просто пройдет по границе России и бывших республик Советского Союза, в том случае, если программа восточного партнерства окажется плодотворной.
Даже если она плодотворной вполне не окажется, а это может случиться, поскольку мы говорим сейчас о государствах не вполне, если хотите, стабилизированных, где намечаются процессы прямо противоположные стабильности. Даже в таком случае все-таки Европа каким-то образом замещает процесс прямого принятия новых членов и не отказывается от этой идеи расширения на восток, но в то же время находит промежуточное предложение, промежуточное состояние. И вот таким промежуточным состоянием, если хотите, является восточное партнерство. Оно в любой момент может развиться в какие-то более тесные связи с Европейским Союзом, а может и, наоборот, быть заморожено.
Ну и в продолжение темы я напомню, что сегодня, как всегда, со вторника по пятницу в 10 вечера на волнах Радио Свобода, аналитический радиожурнал «Время и мир». И саммит в Праге станет одной из главных тем этой программы. Кроме того, среди интересных материалов рассказ, вернее, размышления аналитиков о том, сможет ли Fiat стать новой General Motors, и рассказ о Новороссийском комитете по правам человека. Слушайте в 10 часов вечера по московскому времени. А мы продолжаем программу «Время свободы». И поскольку в Москве 16:15, коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Правозащитная организация Amnesty International считает, что за год президентства Дмитрия Медведева в России не произошло заметных перемен к лучшему в области соблюдения прав человека. На Украине, в Днепропетровске, в результате взрыва и пожара в зале игровых автоматов минувшей ночью погибли 9 человек, 11 получили ожоги. Служба безопасности Украины отвергает версию теракта. В Грузии освобождены трое участников акции протеста в Тбилиси. В интервью журналистам они заявили, что в полиции их избивали. Сегодня в центре Тбилиси будет проведен оппозиционный, так называемый, информационный митинг, на котором лидеры оппозиции должны объявить о своих дальнейших действиях. В Афганистане сегодня состоялись акции протеста в связи с гибелью в результате американских авиаударов десятков мирных жителей в провинции Фарах. Командование международных сил ведет расследование причин трагедии. В долине Сват на северо-западе Пакистана продолжается операция правительственных сил против боевиков. Сообщается о бомбардировках позиций талибов. Число жертв и пострадавших неизвестно. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире, как всегда, итоговый выпуск «Время свободы», который ведет Андрей Шара. И сегодня, помимо грузинской темы и года президентства Дмитрия Медведева, конечно же, одно из центральных мест займет и саммит с программой «Восточное партнерство», который начался в Праге. Беседа Андрея Шарова с Ефимом Фиштейном отчасти уже была представлена только что вниманию наших слушателей, но будут мнения и других экспертов. 20 часов по московскому времени. А нашу программу «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы. И вместе со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, добрый день.
Здравствуйте, Александр.
Ну, давайте будем говорить сегодня о Грузии, как договорились, как западные газеты освещают сейчас вот военную и политическую ситуацию в этой стране.
«Вашингтон Таймс» напоминает, что объявление о разоблачении мятежников в Грузии появилось после того, как оппозиция 3 недели подряд проводила митинги с требованием отставки президента. Быть может, разоблачая мятеж, Михаил Саакашвили пытался отвлечь внимание от акций протеста. В среду полиция избила демонстрантов, сила была применена впервые за месяц. В 2007 году, напоминает газета, подобные демонстрации были жестоко разогнаны. Именно с тех пор растет обеспокоенность Запада положением дел в Грузии. Газета приводит мнение лидера новой консервативной партии Грузии Кахи Кукавы, который считает, что отношения Грузии с Западом охладила и война в Южной Осетии. Избрание Барака Обамы президентом тоже не улучшило их, поскольку Михаил Саакашвили не делал секрета из того, что он поддерживает Джона Маккейна. Каха Кукава говорит, что грузинская оппозиция была на стороне Обамы и теперь ждет, что администрация нового президента США подтолкнет Грузию к реформам. При этом Грузии существует опасение, что Обама пожертвует отношениями с Тбилиси ради налаживания связей с Москвой. Кремль не скрывает своего желания избавиться от Саакашвили, не выводит свои войска с территории Грузии в нарушении соглашений, заключенных в августе. При этом Москва утверждает, что Запад неверно истолковывает послевоенные договоренности. Представитель Госдепартамента подчеркнул, что нет никаких сомнений в том, что соглашения не выполняются, но Соединенные Штаты не собираются вводить какие-либо экономические санкции против России. Задача Кремля – посеять сомнения в способности Грузии служить транзитным коридором для центральноазиатских и каспийских энергоносителей. Два трубопровода, проходящие по грузинской территории, единственные конкуренты Москвы, снабжающие Европу газом. Акции протеста грузинской оппозиции наверняка еще более пошатнут мнение Запада о Грузии, как о стабильном политическом союзнике и благоприятной стране для инвестиций. Газета цитирует лидера Республиканской партии Грузии Давида Усупашвили, который считает, что Запад опасается, что с возможным уходом Саакашвили в стране начнется хаос, и для таких опасений и есть основания. Однако не следует забывать, что следующие парламентские выборы в Грузии назначены на 2012 год, а президентские на 2013. Добровольно уходить президент не собирается, и вряд ли его может свергнуть народное восстание. Аналитик Eurasia Group Анна Еленкович, которую цитирует Washington Times, говорит, что снижение числа участников акций протеста свидетельствует о том, что, несмотря на растущее недовольство правительством, желания совершить еще одну революцию в Грузии нет.
Дмитрий, а есть ли публикации, которые, ну, как бы не только описывают события, но и такого рекомендательно-аналитического склада?
Да, на страницах Washington Post конгрессмены Джон Керри, демократы, и Дэвид Дрейер, республиканец, дают совет администрации Обамы по сложному вопросу американо-российских и американо-грузинских отношений. Вашингтону следует дружить и с Москвой, и с Тбилиси, считают авторы статьи, и нет никакого противоречия в том, чтобы, предлагая Москве перезагрузку, не забывать, что соседи России имеют право выбирать свою судьбу. Грузия пережила за короткий срок две катастрофы – войну с Россией в августе, и теперь по ней ударил экономический кризис. В прошлом году Грузия получила $1 млрд для послевоенной реконструкции, но этого недостаточно. Следует заключить американо-грузинское соглашение о свободе торговли. Торговое соглашение с маленькой страной на другой стороне земного шара не повлечет негативных последствий для американской рабочей силы, но для Грузии будет иметь огромное значение. Сам факт начала переговоров на такую тему с Грузией может повысить доверие инвесторов к этой стране, стимулировать расширение экономических и политических реформ. Российско-грузинская война 2008 года стала трагедией, повторение которой нельзя допустить. История показывает, что торговля, если ее правильно поставить, приносит выгоду всем сторонам. То же самое делает дипломатия. Следует использовать и торговлю, и дипломатию для того, чтобы укрепить связи с Россией и в то же время поддерживать нашего друга и союзника Грузию, заключают авторы статьи конгрессмены Джон Керри и Дэвид Дрейер на страницах Washington Post.
Дмитрий, спасибо. Напомню, Дмитрий Волчек познакомил нас с некоторыми публикациями, посвященными Грузии в западной прессе.
Ну и буквально вот в продолжение этого обзора. В Грузии освобождены трое участников акции протеста в Тбилиси, которые в интервью уже заявили, что в полиции их избивали. И напомню, лидеры грузинской оппозиции решили сегодня в центре Тбилиси организовать так называемый информационный митинг, на котором они должны объявить о своих дальнейших действиях. О ситуации в Тбилиси рассказывает наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
В результате ночных событий у здания городского управления полиции, где сторонники оппозиции безуспешно пытались освободить трех задержанных молодых людей, активистов молодежной организации «РАТОМ», ранения получили несколько оппозиционных лидеров, в том числе бывший кандидат в президенты Леванга Чичеладзе, а также руководитель партии будущего Георгий Маисашвили. По всей видимости, в них стреляли резиновыми пулями. Полиция сумела сдержать натиск демонстрантов, затем манифестанты отошли от ограды городского управления и начали крушить полицейские машины, стоящие неподалеку, а также разбили все стекла в районном отделении полиции в Дигоми. Все пострадавшие в результате событий уже выписаны из больницы, их жизни ничего не угрожает. Заместитель министра внутренних дел Екатерина Згуладзе сообщила, что 22 гражданских лица и 8 полицейских получили увечья. Она предупредила, что попытки нападения на полицию будут пресекаться, цитата, «пропорциональной силой». Затем сторонники оппозиции на несколько часов перекрыли центральную автостраду, которая ведет в столицу из западных регионов. Одновременно католикос-патриарх всей Грузии Илья II призвал власти освободить молодых людей, задержанных, кстати, за избиение журналиста Первого канала грузинского телевидения. Выступив на митинге, председатель партии народа Коба Давиташвили заявил, что если к 17 часам 7 мая власти не освободят активистов оппозиции, то народ освободит их силой. Утром в четверг я попросил господина Давиташвили пояснить свое заявление.
Когда задержанных избивают и пытают, они перестают быть задержанными и являются заложниками, которые взывала криминальная группировка. Если эта группировка не освободит этих заложников к 17 часам, тогда мы всеми средствами будем освобождать их сами. У здания было митинг протеста, а сейчас будет освобождение.
Своим мнением о последних событиях в Грузии с Радио Свобода поделился представитель умеренной парламентской оппозиции, лидер партии «Грузинское собрание» Джондо Багатурия.
Несмотря на то, что обстановка весьма накаленная, я все-таки вижу в перспективе, что процессы могут развиваться мирно. Потому что если тут будет эскалация процессов, то это будет очень плохо для нашей страны.
А на ваш взгляд, власти прислушаются к призыву патриарха об освобождении трех задержанных?
Если они освободят этих трех, это будет очень положительный, позитивный шаг со стороны властей.
Судя по всему, противостояние между властью и оппозицией вступает в решающую стадию. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Печальная новость. В Нью-Гемпшире в США на 72-м году жизни скончался русский поэт, писатель и литературовед Лев Лосев. Он родился в Ленинграде, в 76-м году эмигрировал в США, где преподавал русскую литературу. На протяжении многих лет Лев Лосев был сотрудником русской службы «Голоса Америки», где вел литературный дневник. Автор книги об эзоповом языке в советской литературе, статей об Антоне Чехове, Анне Ахматовой, Александре Солженицыне. В 2006 году в серии «Жизнь замечательных людей» вышла составленная им биография Иосифа Бродского. О том, как Льва Лосева вспоминают в его родном Петербурге, рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Льва Лосева прекрасно знали, печатали в петербургском литературном журнале «Звезда», говорит соредактор журнала Яков Гордин.
Когда умирает человек, которого любил и уважал, которого считал своим другом, говорить общие философические вещи не приходится и невозможно. Тут реакция возможна только чисто человеческая. Это было, к сожалению, ожидаемое событие. Недавно, совсем недели две назад, он мне писал в электронном письме: «Ты знаешь, я уже на пороге вечности стою». Это страшная потеря, потому что Лосев был уникальным человеком и замечательным литератором, и замечательным, недооцененным еще поэтом. Хотя те, кто знает и понимает его стихи, знают, какое место он занимает и займет еще в нашей поэзии. Это был человек, к которому можно было обратиться с вопросами по самым разным проблемам, касающимся культуры. Человек тонкого ума, очень определенных и твердых принципов. Человек, которого для его друзей и людей его знавших, естественно, никто и ничто заменить не может.
Смерть Льва Лосева – большая потеря и для другого соредактора «Звезды» Андрея Арьева.
С Львом Лосевым, которого я всю жизнь называл Лешей и сейчас как-то не могу назвать иначе, я был знаком давно, и познакомились мы еще в советское время, естественно, в Михайловском. Когда мы с ним познакомились, он еще никаким поэтом не был. И вот именно пушкинские места ассоциируются у меня с именем Льва Лосева. Я помню, что когда он подарил мне первые свои 20 лет тому назад «Чудесный десант» и «Тайный советник», в них тоже эта тема пушкинская, поэтическая присутствовала. «Отечество нам царское село, так как же нас сюда-то занесло?» То есть он имеет в виду свой отъезд и то, что он в это время живет уже в Америке. Но вот это двойное отношение к жизни, с одной стороны, я бы сказал, даже высокомерное. Он написал почти что сатирические стихи, но вот в то же время никогда в жизни его не назовешь сатириком, в нем всегда угадывается чистое лирическое начало. Вот это отвращение от жизни было у него знак потаенной любви, даже в лучших его стихах, как в знаменитых четырех строчках «Земля же была безвидна и пуста, в вышеописанном пейзаже родные узнали места». Он писал сатиры так, как пишут лирические стихи. Собственно, это была его новая нота, новый жанр. Романтический элемент у него всегда сохранялся, как, например, в стихах «У муза будь доброй к поэту, пускай он гульнет по буфету, пускай он нарежется в дым, дай хрену ему кассетрине, дай столик поближе к витрине, чтоб желтым зажегся в графине закат над его заливным». Резко и броско данная внешняя жизнь, потаенная у него всегда элегично. Так и должен писать человек, причастный к Петербургу, к петербургскому веянию, а к нему Лев Лосев был несчастен неизбывно и на всю жизнь. Он понимал, что в каждом человеке что-то, не успев родиться, погибает. Жизнь дается нам с грехом пополам, и вот это чувство он выражал замечательно, в том числе в одном из стихотворений, которое так и называется «С грехом пополам». Но заканчивая это стихотворение замечательной лирической картиной. На гнутом дельфине с волны на волну, сквозь мрак и луну, невидимый мальчик дул в раковину, дул в раковину.
Этот невидимый мальчик, считает Андрей Арьев, и есть лирический герой Льва Лосева, который навсегда останется в памяти. Лев Лосев не так давно написал замечательную биографическую книгу о Бродском, который его любил и почитал. И вообще, в последние годы Лосев много работал. Яков Гордин.
Когда он в последние годы действительно занимался поэзией и географией Бродского, то это было, может быть, одно из важнейших дел его жизни. Ведь вот до сих пор не вышел, к сожалению, двухтомник большой серии «Библиотеки поэта» Бродского, над которым Леша работал больше 7 лет с замечательным комментарием, текстологической работой. Но у меня нет ощущения, что он сделал все, что мог сделать.
О Льве Лосеве говорил Яков Гордин.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:30. Основные новости часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Правозащитная организация Amnesty International считает, что за год президентства Дмитрия Медведева в России не произошло заметных перемен к лучшему в области соблюдения прав человека. На Украине, в Днепропетровске, в результате взрыва и пожара в зале игровых автоматов минувшей ночью погибли 9 человек, 11 получили ожоги. Службы безопасности Украины отвергли версию теракта. По предварительным данным, причиной взрыва и пожара стало возгорание игрового автомата, возможно, из-за неисправной проводки. В Грузии освобождены 3 участников акции протеста в Тбилиси. В интервью журналистам они заявили, что их избивали в полиции. Лидеры грузинской оппозиции решили провести в центре Тбилиси так называемый информационный митинг, на котором они объявят о своих дальнейших действиях. В Афганистане сегодня состоялись акции протеста в связи с гибелью в результате американских авиаударов десятков мирных жителей провинции Фарах. Командование международных сил и афганские власти ведут расследование причин трагедии. В долине Сват на северо-западе Пакистана продолжается операция правительственных войск против боевиков. Сообщается о бомбардировке предполагаемых позиций талибов. Число жертв и пострадавших неизвестно. Тысячи мирных жителей бежали из зоны боевых действий. В столице Чехии Праге сегодня проходит саммит ЕС и 6 постсоветских государств.
на котором будет официально дан старт программе Евросоюза «Восточное партнерство». Инициатива призвана вывести на новый уровень отношения ЕС с Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной. Представители Грузии и Южной Осетии не смогли провести запланированные на сегодня консультации из-за разногласия в месте встречи. Стороны обвиняют друг друга в срыве переговоров. Президент США Барак Обама встретится сегодня в Белом доме с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Будут обсуждаться важнейшие вопросы двусторонних отношений, международные проблемы. В частности, речь пойдет о перспективах сотрудничества России и НАТО. Покидающий пост президента Молдавии Владимир Воронин выдвинут правящей партией коммунистов кандидатом на пост спикера парламента. В Казахстане задержан подозреваемый в убийстве в Москве семьи французского виноторговца Тьерри Спинелли. По сообщению Следственного комитета готовятся документы для экстрадиции в Россию Хуршида Нурмурадова. Установлено и местонахождение второго подозреваемого. В Нью-Гемпшире в США на 72-м году жизни скончался русский поэт, писатель и литературовед Лев Лосев. В Индии сегодня проходит 4-й, предпоследний этап парламентских выборов. Право голоса на этом этапе имеют более 90 миллионов избирателей. Кандидаты борются за 85 из 543 мест в Нижней палате индийского парламента. В Ливию только что были возвращены 227 нелегальных иммигрантов, пытавшихся доплыть до берегов Италии. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Президент США Барак Обама заявил, что Соединенные Штаты, Афганистан и Пакистан эффективно взаимодействуют в борьбе с терроризмом. Он сделал это заявление после встречи в Вашингтоне с президентами Афганистана Хамидом Карзаем и Пакистана Асифом Али Зардари. Об этой встрече рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Барак Обама сделал заявление в присутствии президента Пакистана Асифа Али Зардари и президента Афганистана Хамида Карзая. Оба гостя провели в среду интенсивную серию совместных и раздельных встреч. Сначала в Государственном департаменте, затем в Белом доме. Как считает Обама, встреча трех лидеров за одним столом в окружении многочисленных помощников в конечном счете заметно усилит возможности демократического и стабильного развития Пакистана и Афганистана. Всякий раз мы убеждаемся, что безопасность – проблема для нас общая. Это наиболее болезненный урок, преподанный нам событиями 11 сентября, и мы о нем не забудем. Ранее в этот же день госсекретарь Хиллари Клинтон получила заверение от Карзая и Зардари в их решимости бороться против общего врага – движения «Талибан». Клинтон назвала положительным знаком начавшуюся, наконец, масштабную операцию пакистанской армии против «Талибана». В настоящее время вашингтонские политики и эксперты пытаются определить будущую стратегию Соединенных Штатов в отношении Пакистана. Вот что об этом говорит Дэниел Марки, старший сотрудник Совета по международным отношениям. Это должна быть долгосрочная стратегия, основанная на двух принципах. Первое. Мы должны поддержать тех в гражданском политическом руководстве Пакистана и в военных кругах, и во всем пакистанском обществе, кто разделяет наши взгляды и нашу озабоченность относительно серьезнейшей опасности, которую представляет для Пакистана Талибан. Во-вторых, нам надо стремиться, чтобы международная стратегия в Южной Азии была бы понятна и приемлема для ключевых игроков в регионе. Мы должны использовать наши программы помощи, военные операции и дипломатию в создании новых стимулов для этих игроков. Понадобится огромное терпение, особенно в ближайшие 3-5 лет. При этом нужно учитывать, что более половины населения Пакистана – молодежь, страдающая от бедности и недостатка образования, представляющая собой питательную среду для экстремизма и антиамериканизма. Поэтому очень важно в рамках американских программ помощи направлять в Пакистан больше гражданских специалистов, способных дружественно взаимодействовать с населением страны. По словам Дэниела Марки, Вашингтону также следует убедить пакистанских лидеров в твердом намерении довести до конца свою миссию в Афганистане, чтобы они ясно поняли, что практикуемая ими до сих пор стратегия ухода от решения региональных проблем больше не сработает.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов. Далее в программе «Время свободы» рубрика «Культура», новости и комментарии.
Двенадцать. 12 фильмов вошли в основной конкурс 20-го фестиваля «Кинотавр». Это «Сумасшедшая помощь» Бориса Хлебникова, «Сказка про темноту» Николая Хамерики, «Бубен-барабан» Алексея Мизгирева, «Волчок» Василия Сигарева, «Европа-Азия» Ивана Дыховичного, «Кислород» Ивана Вырыпаева, «Миннесота» Андрея Прошкина, «Непрощенные» Клима Шипенко, «Похороните меня за плинтусом» Сергея Смешкина, «Скоро весна» Веры Сторожевой, «Сынок» Ларисы Садиловой и картина «Я» Игоря Волошина. Всемирно известный итальянский писатель, ученый и философ Умберто Эко, автор романов «Имя розы» и «Маятник Фуко», получил медаль и диплом почетного доктора Тартусского университета. Титул был присвоен ему еще в 1996 году. Умберто Эко является почетным доктором 35 университетов мира. Наклон памятника «Родина-мать зовет» на Мамаевом кургане в Волгограде достиг 75% от допустимой величины. Об этом сообщает дирекция музея-заповедника «Сталинградская битва». Эту новость комментирует Елена Фанайлова.
Сначала цифры и факты. Дирекция музея объявила, что наклон памятника составляет 211 миллиметров и что Евгений Учетич, автор памятника, закладывал возможность критического отклонения 278 миллиметров. За последние 8 лет скульптура накренилась на 16 миллиметров. Расчеты крена ведутся с 1966 года. Памятник высотой 85 метров строился с 1959 по 1967 год. Чиновники говорят о подъеме грунтовых вод и отсутствии научных критериев безопасного состояния в проекте «Родины матери», цитирую по Интерфаксу. Эта фраза звучала бы как насмешка, если бы ее авторы имели отношение к концептуальному искусству, но они вполне серьезны. Еще комичнее то, что вокруг памятника уже несколько лет существуют разные комиссии, которые рекомендуют обследование и наблюдение, совсем как врачи, которые не могут принять решение. В 2008 году телеканал «Россия» вслед за европейцами с их конкурсом «Семь новых чудес света» объявил патриотический конкурс «Семь чудес России», и «Родина-мать» Вучетича заняла почетное место в интернет-голосовании. Это действительно один из крупнейших объектов монументальной пропаганды по силе воздействия, совершенно не уступающий, например, памятникам отцам-основателям в Вашингтоне. Однажды я наблюдала группу немецких туристов, которые впервые увидели «Родину-мать». Мне было искренне жаль этих людей, сознательно, по доброй воле, приехавших в Россию на место Сталинградской битвы. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Комментарий Елены Фанайловой к новостям культуры, а мы продолжаем «Время свободы», и у нас на очереди «Политика онлайн», который подготовил Кирилл Кобрин.
Известному экономисту и общественному деятелю Евгению Ясину 75 лет. На сайте Polit.ru, а этот ресурс уделяет много места публикациям на темы экономики и академической жизни, подборка поздравлений юбиляру, озаглавленная «Евгений Ясин. Свой среди своих». Первый среди поздравляющих – известный тележурналист, историк культуры Александр Архангельский. Кстати говоря, фраза «свой среди своих» взята именно из его текста.
Говорят, что у нас нет незыблемых общественных авторитетов, интеллектуалов, которые имели бы безупречную репутацию и могли бы общаться с современниками от имени и по поручению истории. Это и правда, и неправда. Правда в том смысле, что таких людей ничтожно мало. И хотя их никогда не бывает много, сегодня мы особенно дорого платим за последствия моральной коррозии. Неправда в том смысле, что авторитеты все же есть, и мы их знаем. Одно из этих малочисленных имен – Ясин. Даже те, кто не согласен с ясинскими взглядами – экономическими, политическими или философскими – признают, этот человек говорит как власть имеющий, потому что репутация его безупречна, потому что он прошел не только сквозь огонь и воду, но и сквозь медные трубы, что гораздо сложнее, и сохранил совершенную независимость от власти с одной стороны, от денег с другой, от интеллигентских комплексов самокопания с третьей. Его жизненные задачи ясны в полном соответствии с фамилией.
Теперь мнение коллеги Евгения Ясина по цеху академическому и экономическому. На сайте Polit.ru поздравления петербургского экономиста и публициста Дмитрия Травина, профессора Европейского университета.
Евгений Григорьевич – выдающийся российский экономист, один из лучших специалистов в экономике современной России, автор книги об истории российских реформ, которую я рекомендую каждому своему студенту. Но что больше всего меня восхищает в ЕГЭ – это то, что он чуть ли не единственный экономист своего поколения, сумевший понять российские реформы, принять их и внести в их развитие огромный, неоценимый вклад.
Прервем поздравления Евгению Ясину, опубликованные на сайте Polit.ru краткой биографической справкой.
Евгений Григорьевич Ясин родился в 1934
1974 году в Одессе, окончил Одесский гидротехнический институт и экономический факультет МГУ, доктор наук, профессор. До 1989 года Ясин был заведующим лабораторией Центрального экономико-математического института Академии наук СССР. В 1989 году по приглашению академика Абалкина возглавил отдел в Государственной комиссии Совета министров СССР по экономической реформе. Евгений Ясин – один из разработчиков известной программы рыночных реформ «500 дней». В январе 1992 года становится полномочным представителем правительства России в Верховном Совете. В 1993 году работал в рабочей группе правительства по разработке экономических реформ, потом в аналитическом центре при президенте России. Дважды входил в состав правительства. В 1994 году был министром экономики и в 1997 министром без портфеля. Евгений Ясин – один из создателей Высшей школы экономики, а с 1998 года – ее научный руководитель. С февраля 2000 года Ясин возглавляет фонд «Либеральная миссия». До сентября 2007 года он был членом Федерального политсовета Союза правых сил. Однако после того, как Евгений Ясин вошел в Общественную палату, приостановил членство в партии.
И в завершение о Евгении Ясине говорит депутат Госдумы, бывший губернатор Красноярского края, доктор экономических наук, профессор Валерий Зубов.
Есть люди, о которых сказать очень просто. Ум, честь, совесть и действия советско-российской экономической мысли. Евгений Ясин был одним из тех людей, которые, заглянув вперед, еще в 80-е, 70-е годы, когда только размышляли о том, какой должна стать экономика России, его публикация, была монография такая, она была не о мечтах, что хотелось бы видеть, а он первый написал книгу о том, как сделать этот переход, алгоритм перехода. Это первая, на мой взгляд, его выдающаяся заслуга перед экономико-управленческой мыслью России. Второе, вокруг Ясина сформировалась плеяда выдающихся управленцев, экономистов, которые фактически и сделали новую экономику страны. Ясин был не только и не столько даже, это я на второе место бы поставил его прекрасные, глубокие экономические знания, сколько человек, который всегда держал удар, действовал. И был очень последователен. И остается последовательным. Я очень горжусь тем, что в жизни много раз пересекался с ним. И когда он был ученым, а я был маленьким-маленьким таким начинающим ученым, когда я работал в исполнительной власти, а он был министром экономики, когда мы перестали занимать административные должности, но оба являемся профессорами, он большим профессором, я просто профессором. Но для меня он, самое главное, это вот он защищает нас всех профессоров и тех, кто участвовал в переходе от советской к рыночной экономике. Он своим авторитетом, своей глубиной поступков, он защищает нашу честь. Честь всего сообщества.
Евгению Ясину 75 лет. Его поздравляли авторы сайта Polit.ru, бывший красноярский губернатор Валерий Зубов, а Радио Свобода, на волнах которого можно часто услышать голос юбиляра, присоединяется к этим поздравлениям. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Коблин.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Правозащитная организация Amnesty International считает, что за год президентства Дмитрия Медведева в России не произошло заметных перемен к лучшему в области соблюдения прав человека. На Украине, в Днепропетровске, в результате взрыва и пожара в зале игровых автоматов минувшей ночью погибли 9 человек, 11 получили ожоги. Версия теракта отвергается. В Грузии лидеры грузинской оппозиции сегодня решили провести в центре Тбилиси так называемый информационный митинг, на котором они объявят о своих дальнейших действиях. В Афганистане сегодня прошли акции протеста в связи с гибелью в результате американских авиаударов десятков мирных жителей в провинции Фарах.
В долине Сват на северо-западе Пакистана продолжается операция правительственных войск против талибов. В столице Чехии Праге сегодня проходит саммит ЕС и шести постсоветских государств, на котором будет официально дан старт программе Евросоюза «Восточное партнерство». Президент США Барак Обама встретится сегодня в Белом доме с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В Казахстане задержан подозреваемый в убийстве в Москве семьи известного французского виноторговца Тьерри Спинелли.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Петербургские чиновники завоевали звание чемпионов по нелепым бюджетным тратам.
Комментарии экспертов.
Александр Денис вспоминает поэта и литературоведа Льва Лосева.
Право автора.
Журналист Олег Кусов нашел пример осетино-грузинской дружбы.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Очередной выпуск экономической панорамы для вас подготовил Иван Трефилов.
Министерство энергетики России подготовило проект постановления правительства о снижении до нуля экспортной пошлины на нефть, добываемой на месторождениях Восточной Сибири. Эти налоговые льготы планируется установить до введения в действие новой системы налогообложения отрасли. Ранее сообщалось, что Министерство энергетики и финансов готовит предложение по замене действующего ныне налога на добычу полезных ископаемых новым налогом на дополнительный доход. Почему правительство идет на локальное изменение налогового режима в отдельной части страны, не дожидаясь его корректировки в целом? Старший аналитик финансовой корпорации «Открытие» Наталья Мельчакова.
Месторождения Западной Сибири, они уже вышли на пик своей добычи. Это произошло еще в прошлом году, и нужно сказать, что понижение цен на нефть в четвертом квартале, оно только усугубило уже начавшуюся и развивающуюся тенденцию. Поэтому для того, чтобы преодолеть негативную тенденцию падения добычи в России, необходимо развивать новые месторождения, и в настоящий момент месторождения Восточной Сибири, Дальнего Востока, это именно тот регион, который позволит, на наш взгляд, с очень высокой вероятностью преодолеть эту негативную тенденцию.
Однако, по мнению экспертов, в условиях текущих цен на нефть компаниям невыгодно инвестировать в развитие новых месторождений, в том числе и в Восточной Сибири. Так считает и аналитик инвестиционно-финансовой компании «Солид» Денис Борисов.
Следует отметить целый ряд аспектов, самый главный из которых связан с ожидаемым высоким уровнем капитальных затрат, которые потребуются на освоение данных месторождений. Регион фактически полностью отсутствует инфраструктуры, необходимые для более широкой нефтедобычи. Как следствие, отдельные капитальные вложения они будут существенно превосходить от сложившейся ныне по отрасли, но в частности по Западной Сибири. Как следствие, данный уровень капитальных вложений при текущих ценах на нефть, он делает данные проекты неинтересными, а с учетом достаточно амбициозных планов России и Транснефти по запуску второй очереди нефтепровода Восточной Сибирь Тихий океан, вот, собственно, сырьевой базы, готовой к вводу в разработку, по данным новым проектам Восточной Сибири, может и не найтись.
Таким образом, согласно расчетам Дениса Борисова, отмена экспортной пошлины на нефть для восточно-сибирских месторождений позволит работающим там компаниям сэкономить миллиарды долларов.
Такое вот подспорье, а вот по моим оценкам, при ныне сложившемся уровне цен на нефть, ну возьмем, например, в районе там, $50 за баррель по сорту Brent, экономия на этих пошлинах составит примерно $18 с каждого добываемого барреля. Но для сравнения скажу, что в настоящий момент наши крупнейшие нефтяные компании, уровень инвестиций сейчас суммарный составляет где-то в районе $10 за баррель. То есть это выше ныне сложившегося уровня капитальных вложений. Ну а суммарная экономия, если опять же пока исходить от выхода уже тех месторождений, которые готовы к разработке, то к 2011 году эта цифра может достигнуть, ну, примерно $5 миллиардов по отрасли.
Впрочем, число российских нефтяных компаний, которые явно выиграют от правительственного решения, будет небольшим. По словам аналитика корпорации «Открытие» Натальи Мельчаковой, это прежде всего государственная «Роснефть», а также «Сургутнефтегаз» и ТНК «БП».
В первую очередь от этого выиграет «Роснефть», так как она имеет лицензии на два очень крупных месторождения. Это «Ванкора» и «Юрупчино-Тахомская». Кроме того, у нее есть лицензия совместно с ТНК «БП» на «Верхнечонское» месторождение. И также выиграют «Сургутнефтегаз». У него лицензия на Талаканское месторождение. Есть также и другие производители, но в первую очередь, конечно, речь пойдет о выигрыше «Роснефти» и «Сургутнефтегаз».
Согласно планам Министерства энергетики, для нефти из Восточной Сибири, которая будет в основном поставляться в Китай и Японию по нефтепроводу «Восточная Сибирь – Тихий океан», в товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности страны будет выделена отдельная товарная позиция, а в дальнейшем она станет самостоятельным сортом, помимо существующего «Юралс». Аналитик инвестиционно-финансовой компании «Солид» Денис Борисов.
Качество восточно-сибирской нефти, естественно, будет выше, нежели сорт «Юралс». Связано это с тем, что, собственно, не будет происходить никакого смешения с относительно тяжелой и сернистой нефтью Поволжья. Как следствие, действительно, вот этот маркерный сорт, он будет более качественный, но по основным характеристикам, по плотности и по сере. И, безусловно, те компании, которые, собственно, будут добывать и экспортировать данную нефть, они вправе рассчитывать на некую премию к сорту «Юралс». Хотя, я думаю, что, опять же, если нефть будет направляться в восточном направлении, там будут маркерные сорта использоваться не столько «Юралс» там или «Брент», сколько вот те марки, которые торгуются на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона.
Схожее мнение и у старшего аналитика финансовой корпорации «Открытие» Натальи Мельчаковой.
Такая перспектива вполне возможна, тем более, что главный потребитель нефти, скажем, с Ванкорского и, возможно, с Верхнечонского месторождения будет Китай. То есть эта нефть будет поставляться отдельно по трубопроводу ВСТО, и она не будет смешиваться с тяжелыми сортами нефти. Другое дело, что нефть в Китай будет поставляться по особому контракту, и там есть своя специфика ценообразования. Так что, я думаю, новому сорту нефти по цене слишком далеко от стоимости нефти «Юралс», скорее всего, уйти не удастся.
Ожидается, что согласование проекта постановления об отмене экспортной пошлины на нефть для Восточной Сибири завершится до конца текущей недели. Далее этот документ будет сразу внесен на рассмотрение правительства.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит, как всегда, репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Турции. Недавно в Анкаре прошли похороны сына одного из высокопоставленных турецких государственных чиновников, погибшего во время игры с револьвером в так называемую «русскую рулетку». О том, какие опасные масштабы сегодня среди турецких юношей неожиданно приобрело увлечение этой смертельной в прямом смысле слова игрой, и о том, когда и как русская рулетка появилась в Турции, история корреспондента «Радио Свобода» Елены Солнцевой.
Похороны проходили пышно, с большим скоплением людей. Газеты писали, что 20-летний студент одного из вузов Анкары Джан Туркан покончил с собой, играя в русскую рулетку. Тотализатор смерти организовал на своей квартире приятель покойного, сын турецкого посланника в Польше. Корреспондент телеканала CNN Turk сообщал. Юноши собрались в доме посла. Их было семеро. Все были пьяны. Произошел спор из-за девушки. Чтобы доказать свое превосходство, решили испытать судьбу. Результат оказался трагичен. Такие же случаи повторились в Анталии, Стамбуле и других городах страны. Русская рулетка – новое увлечение золотой турецкой молодежи. Юноши и подростки из обеспеченных известных семей с восточным азартом крутят барабан револьвера. Собираются обычно вечером, изрядно накачавшись алкоголем. Игрок вкладывает в револьвер один единственный патрон, раскручивает барабан, произвольно останавливает, прижимает дуло к виску и спускает курок. Потом револьвер передается по кругу. Играют добровольно, не на деньги, только для того, чтобы испытать судьбу. На молодежных интернет-сайтах можно встретить приглашение поучаствовать в смертельной игре. 5 шансов выжить, против одного схлопотать пулю в висок, делятся своими впечатлениями блогеры, любители острых ощущений. Студент Стамбульского технического университета Ахмед. Какое-то поветрие среди студентов, желающих поиграть со своей жизнью в прятки. В игре участвуют даже девчонки, чтобы не отставать. Считают, что это очень хороший способ проверить себя на выживаемость. Везунчики потом становятся героями среди сверстников. Слишком строгие устои в турецких семьях, запреты в общественной жизни. Ребята с какой-то отчаянной дерзостью стремятся отведать запретных сладостей. Русскую рулетку в 1920 году в Стамбул привезли с собой русские иммигранты, прибывшие на кораблях из России. Напившись до чертиков в русских кабаках, бывшие офицеры царской армии отправлялись в тесные вонючие квартирки в районе Биоглу, где под утро, впав в отчаяние от тоски и неизвестности, сводили счеты с жизнью. Чтобы остановить опасное поветрие среди своих офицеров, генерал Врангель даже издал особый указ. В 3 часах езды от Стамбула в турецком Галиполи, где осели сохранившие организованность остатки Белой армии, за пристрастие к русской рулетке можно было запросто поплатиться не только погонами, но и жизнью. Судам офицерской чести было предписано жестко карать, невзирая на бывшие заслуги и чины, тех, кто бездумно рискует жизнью. Преподаватель истории одной из стамбульских школ Нихат Каан. Впервые о русской рулетке в Турции узнали в конце 19 века, во время очередной русско-османской войны. Об этом сохранились записи в османских архивах. В те годы на вооружение многих европейских армий поступили новенькие револьверы фирмы «Свит Вессон». Попавшие в плен русские офицеры устраивали настоящие спектакли с пистолетами. Пленные раскручивали барабаны, а турецкие капралы крутили пальцем у виска, предполагая, что у русских просто есть такая странная традиция, вроде распития водки на завтрак. Русскую рулетку отчаянно эксплуатировали авторы приключенческих турецких романов и мелодрам. В рулетку играли турецкие разведчики, военные, герои-любовники, будоража впечатлительные умы. Типичный герой турецкого бульварного романа просто обязан испытать свою судьбу, полагаясь на удачу. Например, турецкий агент 007 Палат Альдемдар, который вот уже который год борется на экранах страны с мафией и коррупцией, в одной из последних серий в русскую рулетку выиграл свою жизнь. Мнение писательницы и журналистки Айше Лейлек. Рулетка – это метафора, волнующая сознание писателей и сценаристов. В каждом третьем турецком бульварном романе играют в русскую рулетку. Однако не стоит забывать, что в головах читателей произрастает то, что мы, авторы, туда сеем. Начитавшись подобных романов, молодежь сознательно идет на смерть, не понимая своей ответственности перед близкими. Стамбульская полиция нравов патрулирует кинотеатры, базары, парки и другие общественные места. В ее обязанности входит охрана общественных порядков, борьба с аморальным поведением. С недавних пор полицейские частенько задерживают группы молодых парней во время игры в рулетку с револьвером. Звонки поступают от бдительных граждан, соседей, родственников, членов семей. Есть только несколько минут, чтобы предотвратить возможное несчастье. По узким стамбульским улицам полицейские отправляются в ночь на мотоциклах с мигалками. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Очередная история Запада и Востока, рассказанная Еленой Солнцевой, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главная тема следующего часа программы – годовщина Дмитрия Медведева в качестве президента России. Кроме того, конечно же, мы вернемся к политической ситуации в Грузии на этот час, а также расскажем о том, как Счетная палата сегодня отчиталась о расходовании средств на восстановление Южной Осетии. Слушайте «Радио Свобода».
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Среди убитых жених и невеста, 6 детей и 17.
Я рад, что эти два человека, избранные лидеры Пакистана и Афганистана, полностью
осознали. В течение 6 лет мы не можем прорваться через заслон Чернобыля.
Стать смотрителем острова в рамках программы развития туризма.
58-летняя жительница города Мельца привезла вирус.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.